Дуэль с Манучаровым.
91.2 FM, Москва, радио «Спутник», дуэль с Манучаровым. Я и есть тот самый страшный интервьюер страны Вячеслав Манучаров. А в гостях у нас сегодня Джон Шемякин, учитель истории, блогер. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, первый вопрос, который у меня будет, это по поводу вашей фамилии и по поводу вашего имени. Но это чуть попозже, мне будет очень интересно услышать вашу историю. А сейчас быстрые, короткие вопросы, короткие ответы. Вы графоман?
Конечно.
Сколько книг вы прочитали за всю жизнь?
Ну, я думаю, 1500.
Есть вещи, к которым вы относитесь без юмора?
Да. Неблагодарность.
Почему «Дикий барин»? Что это за название такой книги вашей?
Да меня так все время дразнили.
В школе?
Нет, в школе у меня кличка была «Панакози».
Это что значит?
Был такой замечательный вестерн, румынский или ГДРовский, в душе не помню. Фантастика. Там во время всяких драк и всего такого прочего в салунах появлялась совершенно омерзительная рожа, очень похожая на меня. Человек с какими-то вот этими манжетами снимал котелок и говорил: «Разрешите представиться? Джонни Панакози, гробовщик из Оклахомы». Все, я с той поры стал Панакози. То есть в школе меня всех звали Панакози. А «Дикий барин» — это когда 90-е годы, я там купил свой первый загородный дом и стал там что-то такое, как-то жить. Uh-huh. А так как я работал на бандитов, и, в общем, все друзья тоже были бандиты, то интеллигентные друзья, которые ко мне приходили посочувствовать моему богатству незаслуженному, они говорят: ты живешь как дикий барин, дикий барин, дикий барин. Ну вот стал и дикий барин.
Фантастика. Да. Как интересно.
Ну, я раскаялся, да, я раскаялся.
Раскаялись в чем?
Во всем, во всем я раскаялся.
Или в дичестве?
Во всем раскаялся совершенно.
А ваш родной город Самара?
Нет, ни в коем
случае. Какой?
Да нет у меня родного города.
Где вы родились?
Я родился в городе Могилев, в Белоруссии.
Ага.
Да.
Меня... А где жили?
А где я только не жил, потому что за 10 лет средней школы я поменял 7 школ. Меня мотало.
Сегодня это Москва, Подмосковье?
Нет, сегодня это...
Петербург.
В общем, я живу последние там 6
лет. Если это тайна, можете не говорить.
Это не тайна. Я сельский учитель. Поселок Придорожный. В поселке Придорожном есть мой образовательный центр. Я живу недалеко от поселка Придорожный.
Это где?
Это Самарская область.
Фантастика.
Да.
А как вы часто бываете в Москве?
Ну, как свой самолет заправлю, так и в Москве мгновенно. Ну, раз в месяц, два раза.
Но вы здесь тоже живете или нет?
Ну, недалече.
Ладно, не будем подробностей. Хорошо. Теперь давайте по поводу...
Коллеги слушают. Вы что творите-то?
Да-да-да.
Мне зарплату повысили, со мной здороваться перестали многие. А тут я буду сейчас еще золотые коронки на
полфик. Не будем. Я думал, это можно рассказать, что вы имеете гектары под Москвой. Я шучу. Вот объясните мне, пожалуйста, я читал, что вы наполовину шотландец, это так?
Да, это так.
Ваш папа шотландец.
Да.
Джон оттуда или нет?
Да, Джон оттуда.
То есть это имя, потому что вот как бы отец выбрал каким-то образом.
В советской метрике, я 69-го года рождения, у меня в советской метрике, в зелененькой, написано Джон Александрович Шемякин. И ничего тут неправда. Джон — это потому что, ну, имя. Ну, Джон — это так, имя. Александрович — потому что мою бабушку звали Александра Ивановна. Если по отцу мне давать отчество, то меня вообще бы придушили бы уже в яслях.
Адольфович?
Ну, нет, не так круто. Хотя теперь я, конечно, буду завидовать. Вот, нет, не Адольфович. Моего отца звали Джеймс Фрэнсис Дуглас. Вот, то есть вот, выбирай, что называется, не хочу. А Шемякин, потому что у мамы была фамилия Шемякин. Я такой, букет императрицы.
Мамина фамилия.
Мамина фамилия.
Да. Объясните мне, пожалуйста, а вот эти шотландские корни как-то поддерживаются? Вы общаетесь, у вас остались там родственники?
Как какие-то? Война началась, обрубилась.
С их стороны?
Ну как, наверное, с моей, потому что у меня две сестры, они замечательные, Кейт и Линда. Кейт сказала то, что я живу в фашистском государстве. Я послал ее куда подальше. Вот так.
Это когда началось СВО?
Ну. Вот так-то и они приезжали, я приезжал и все прочее. Не могу сказать то, что у меня с сестрами прям абсолютное блан-манже. Отношения были разные всякие. Ну, вот. Но так как все-таки... Ну, в общем, это такая немножко печальная история.
Вы переживаете по поводу этого?
Ну, естественно, переживаю, потому что там у меня замечательные племянники, там все такое.
Это навсегда, вы считаете?
Ну, нет, конечно. Да не, конечно. Ничего, во-первых, ничего навсегда не бывает, а во-вторых, Вы знаете, есть... в интернете это есть. Я всем людям, которые смотрят про будущее, что будет, когда мы победим, как нам будут относиться, так сказать, побежденные и так далее, я всякий раз говорю, не волнуйтесь. Посмотрите «Парад Победы» или «Парад на 1 мая», Берлин, 1954 год. И вы увидите, как люди, ну, немножко в другой форме, но точно так же маршируют под красными флагами. Все будет нормально. И с сестрами я помирюсь, конечно.
Дай бог, чтобы так и было. Естественно. Давайте вернемся еще к вашей национальной составляющей. Проблемы, нет, да. Нет, ну что вы. Мы все у всех намешаны. Вы по матушке?
Ай, все. По матушке это очень сложно.
Камчедал.
Камчедал, да.
Камчедал. Что это такое?
Камчедал – это... Мы при Советском Союзе числились отдельной национальностью, мы сейчас числимся отдельной национальностью. У нас 2500 человек примерно. Живем мы на Камчатке. Но я вот, допустим, второе место компактного нашего проживания – это Магаданская область, поселок Ола. Муниципальный национальный округ. Камчедалы. Кто это такие? Ну, это метисы русских. Очень немного. Русских и большого количества местных. Это
местных каких?
Камчатка? Нет, этельмены, если мы говорим про Камчатку, орочи, если мы говорим про Магаданскую область. Вот коряки есть. Вот такая история.
Фантастика. И большая численность этого...
Ну, 2500 у нас.
Вы общаетесь с кем-то?
Естественно. Вот, я вот тут вот... Кстати, в Москве. Наше место встречи – это Москва. Вот, в ноябре был я в МГИМО, там конференция была. Смотрю, ба, знакомое лицо. Ну, самое красивое, естественно.
В смысле знакомое лицо? Вы хотите сказать, что вы знаете его, или вы по лицу видите, что он с вами одной национальности?
Да это просто сестра моя, двоюродная.
А, в этом.
Вот, или троюродная. Я на всякий случай, те, кто старше, я их называю дядя, потому что все мы родственники, естественно. У нас там 14 колен, но основная часть родственники. Вот, мы из... Я почти не вру, у нас что-то там с Росомахой связано, какой-то на статем Росомах. Что бы это значило, я не знаю.
Как я, интересно.
Я, в общем, кидаю и смотрю, мать честная, Оленька. Вот. Оленька тоже учитель, тоже приехала в МГИМО для того, чтобы нас там радостно индоктринировали.
Угу. Вот. Ваша деятельность заключается в основном в преподавательской деятельности.
Я учитель, да. Учитель, у меня нагрузка 150. Все как полагается.
Учитель чего?
Учитель истории, обществознания, МХК.
Сколько лет уже?
Пятый год.
Как эти 5 лет вы живете в этом
статусе? На ощупь.
Что это значит?
Это значит, что у меня постоянный комплекс самозванца. Мне очень тяжело. Я раз в неделю хочу уволиться, но те моменты радости, которые я иногда испытываю, перевешивают все.
Сейчас поговорим про радость, безусловно. А вот мне интересно, вот эти вот истории с желанием уволиться, с разочарованием, они в связи с чем? Или в связи с кем?
Всегда только из-за распада какого-то коннекта. Вот. То есть, когда у нас с вами что-то распадается в плане общения, все наши беды только оттуда, ну, кроме там каких-то физических...
Ну, приведите пример, чтобы мы понимали, о чем идет речь.
Ну, вы представляете себе, что вы общаетесь с разумными дельфинами. Вот. Они милые, хорошие, прекрасные. Они лучше вас. Они ровным счетом не понимают все, что вы им говорите. А вы не очень понимаете, что они вам говорят. А вы смотрите на них, они замечательные. У них во рту циркулярная пила, потому что они дельфины. Вот, вот дети, ну, 10 класс. Что между мной? И у нас расстояние, ну, 40 лет. Понимаете? Я динозавр, я выполз из пещеры. Я, разевая рот, как тираннозавр, да, им пытаюсь что-то про добро, там, про это, Наташа Ростова, Саврасов. А они смотрят на меня, я понимаю, что это вот как бы сказать. Вот в такие моменты, конечно, я хочу уволиться. От ощущения бессилия, например.
Часто это происходит?
Да, ну, фу,
каждый день, да?
Естественно.
А почему так? Так раньше всегда такое было? Или только сейчас в современной школе такое?
Ну, я думаю, что...
Что такая пропасть между вот динозаврами, ну, и дельфинами?
Пропасть, она увеличивается с каждым днем. Это совершенно понятно.
Ну, да? Что вы сегодня узнали о современных школьниках? Вот они какие?
Они в чем-то несоизмеримо лучше тех школьников, которые там, условно скажем, мои ровесники.
Почему?
У них есть самоуважение. То, чего не было у моих ровесников. Нас учили послушанию, нас учили идти там красиво, героически, умирать там или что-то еще, совершать трудовые подвиги. Учили нас клясться там и так далее. Вот. Нас учили рациональной покорности, так или иначе. А этих нет.
Только в этом разница?
Ну, не только в этом разница. У них чувство самоуважения, в них меньше агрессии.
Все-таки?
Конечно.
В современных школьниках меньше агрессии, чем в советских?
Сейчас я могу сказать, что да. У советских школьников... Ну, понятное дело, школы самые разные.
И школьники тоже.
И школьники тоже разные, но если мы с вами откажемся от протезированной памяти о чудесном Советском Союзе, где все школьники благоговели, танцевали только вальс, никто не курил и так далее. Я начал курить, дети, не слушайте меня. Я начал курить, мне 13 лет было. И в классе мы курили все. Драка стенка на стенку, я вас умоляю, нон-стоп. Вот. Что такое буллинг, я вам расскажу на 3 докторские диссертации. Что такое на своем опыте. Вы знаете, на своем опыте расскажу. Я не был загнанным, я не был каким-то пациентом, я не был обиженным, но я совершенно четко помню. Агрессии было больше.
Не скажите мне, вот то, что школьники отличаются от современных и советских, это мы сейчас обсудили, а вот чем учитель современный отличается от учителя, там, скажем, прошлого века? Не только же гаджетами.
Ну, нет, конечно. Просто когда моя бабушка... У меня бабушка полковник, чтобы не было в море тайн. Угу. Вот. Моя бабушка, полковник, которая не боялась вообще, вот такое ощущение, ничего на свете. Вот. Она мою мать рожала, неважно, в Шанхае в 42-м году. Да. Вот. Она, когда ее вызывал мой классный руководитель, а у меня их было достаточное количество, она делала завивку, она красила губы, иногда она надевала орденскую колодку. И шла в школу, по-моему, даже... не дыша, потому что ее вызывает директор школы, по моему поводу. Теперь родители открывают дверь с ноги в тапочках. Авторитет учителя, он находится на уровне, ну, чуть ниже плинтуса. Мы обслуживающий персонал. Мы нищие по сравнению с... Мы неудачники по сравнению с... Это я сейчас излагаю не реальное положение вещей, а массовое отношение. Так как, понимаете, мы не являемся почему-то государственными служащими. Работая на государство, мы не являемся государственными служащими. Но для, условно скажем, закредитованных родителей мы, несомненно, являемся представителями государства. А так как они не могут высказать претензии государству, все претензии о том, что почему вот это, почему то... Вот, почему я не знаю, зачем жить? Многие родители не знают, зачем они живут. Вот. А кто в этом виноват? А виноват в этом школа, потому что...
Это откуда такие мысли? Они говорят, там транслируют?
Они транслируют мне претензии.
Ну, расскажите, почему... вот какие претензии?
Не, ну, у меня-то нет. У меня тьфу-тьфу-тьфу. Я могу наблюдать со стороны.
Ну, вот со стороны вашего родителя. Вот что на родительском собрании родители говорят, могут сказать классному руководителю?
Почему наши дети не читают? Когда я сказал, потому что вы не читаете. Поэтому и дети ваши не читают. Ну, как, а когда мне читать? Я занят яростным выживанием в этом бурном мире. Вот это ваша обязанность. Вы должны заставить моего ребенка, чтобы мой ребенок читал.
Что вы на это отвечаете?
Я на это... Вот, понимаете, я на это отвечаю немедленным переходом на другую тему. Потому что любые диалоги в подобном ключе, это всегда будет конфронтация. Если ты хочешь победить родителей в споре, ты проиграешь.
Ну, вы знаете, как сказать, вот я, там, не знаю, поставлю себя на их место. Не хочется их защищать ни в коем случае, да, и вас там обвинять или наоборот. Но это же действительно сегодня ритм такой, что действительно родители, может быть, и не могут просто физически позволить себе читать книги, потому что они заняты ипотеками, работами и так далее и тому подобное. И, конечно, они, отдавая учиться в школу своего ребенка, чада, они надеются, что у педагоги, у которых времени побольше, по их мнению, это готовы сделать.
Тут дело такое.
За них, наверное.
Спасибо за этот вопрос. Я буду очень долго и путанно, я попробую себя сдержать. Первое. Я не являюсь жрецом и проповедником обязательного стопроцентного чтения. Угу. Литература, как направление, на данный момент мертво. И оно вряд ли оживет. На моей жизни этого не будет. Но по поводу чтения и всего остального, я сам не являюсь каким-то яростным книгачеем, и люди моего поколения читали, потому что во многом это было единственной возможностью выйти за горизонт хоть вот, какой-то.
Давайте назовёшь своими именами, конечно.
Теперь появились какие-то... Нынешние дети читают, может быть, больше, чем я. Другое дело, что они читают какую-то абсолютную ересь вот, да. в скроллинге.
Да.
Вот. Но если мы говорим о том, если есть ребенок, который приходит ко мне в филологический класс, у меня гуманитарный класс, вот, и говорит, я хочу сдавать ЕГЭ по литературе, то он и при этом не читает. Он, значит, собирается это ЕГЭ сдавать с помощью бог знает какого жульничества. Он хочет, чтобы я научил его фокусу. Как не читая, обмануть всех на свете и сдать ЕГЭ на 100 баллов по литературе. У меня вот в прошлый выпуск 4 стобальника. Вот, но они у меня читали. Нынешний у меня класс... С этим большие проблемы. Я приехал к вам немножко в растрепанном чувстве.
Почему?
Потому что у меня ни черта не получается с моим классом.
ОГЭ, да?
ЕГЭ.
ЕГЭ.
ЕГЭ. У меня сейчас 10-й Г-класс, который не читает из каких-то религиозно-принципиальных соображений, при условии того, что они пришли в класс, где читать является вроде как бы профессиональной необходимостью. Что я делаю, что я пытаюсь сделать в этой ситуации? Начиная вот с первого года своей работы в школе, я с родителями и детьми начинаю читать вместе. У нас есть направление, называется «семейное чтение». Мы читаем.
Помогает?
Помогает. Это, я об этом начал говорить. Как только мы начинаем блистать интеллектом и ироничностью в общении с этими с родителями, а родители в ответ начинают блистать, это все дуэль. Ничем хорошим дуэль закончиться не может при любом раскладе. Как только мы начинаем совместно трудиться, единственное, что сближает людей на самом деле, как ни странно, это труд. Совместный труд. Осознанный.
Хотя... Ну, пример еще.
Что?
Пример. Вот про то, что вы говорите, что вместе начинаете это
да,
делать.
Да, мы последнее, что мы читаем, вот последнее, что мы «Мертвые души» Николая Васильевича Гоголя.
Скажите мне, а вот как вы считаете, вот мне вопрос, на который я всегда искал ответ за 23 года своей педагогической деятельности, и так и не нашел. Вот как вы считаете, сейчас без подвоха, спрашиваю вас, как есть. Вот как вы считаете, учитель и ученик могут быть друзьями? Или это все равно дистанция?
Ни в коем случае. Дружба, ну, понимаете, есть такой omnibus term, то есть термин, который ровным счетом ничего не объясняет. Что такое дружба? Как я понимаю дружбу, это одно. Как вы понимаете дружбу, это другое. Я считаю, что если ты учитель, ты не должен допускать системы двойных взаимоотношений в классе. Как только появляется дружба, появляется симпатия, появляется система параллельная процессу обучения и воспитания, и другие пускай дружат. Я вряд ли на это способен. Это система двойных отношений.
Ну, то есть и кнутом, и пряником? Или только кнутом?
Кнут и пряник. Дружба — это подразумевается, что мне звонит человек и говорит: «Джон, в 3 часа ночи на 116-м километре с топором». И я еду на 116 километров с топором, потому что это друг. И при этом, когда я там никого не увижу, я, конечно, на него обижусь, но дружить с ним не перестану, потому что я тоже могу ему позвонить, и он тоже примчится ко мне. А когда между мной и ребенком, ну, 40 лет разницы и парсеки жизненного опыта и всего на свете, ну, как я могу с ним дружить? Угу. Это в этом есть... Это не безупречно, я считаю.
Давайте чуть поговорим про вот вашу фразу. Вы сказали, что дети очень изменились, что... Вот как бы советские школьники, ваш пример и сегодняшние дети, они разные. С точки зрения буллинга, мне хочется поговорить об этом. Сегодня мы видим в новостях, к сожалению, часто истории про поножовщину в школе, про избиение одноклассников, про хамство педагогам, где на уроке студенты-школьники снимают унижение педагогического состава. Да. Это чудовищно. Вот как вы считаете? Ну, это факт. Давайте называть вещи своими именами. Да? А вот сегодняшние дети по сравнению с детьми образца там, 90-х, нулевых, ну, нулевых нет, 90-х, 80-х, 70-х, они стали более жестокими или нет?
Нет.
А откуда же вся вот эта вот нож в школе, ну, послать на 3 буквы учителя?
Тут дело такое.
Вы понимаете, о чем я говорю?
Да, конечно, я понимаю.
Но это уже не было просто, в советской школе.
Просто было и это в советской школе. Насчет того, чтобы прийти и перестрелять или прийти с ножом, может быть, такого и не было.
Да.
Понятно, что это привнесенная немножко тема. А что касаемо послать кого-то, было... Что касаемо сбросить на учителя пакет с водой, было. Много чего было. Другое дело, что, понимаете, это все было келейно, это было все под ковриком, это все было тихо, мирно. Теперь, понимаете, здесь два процесса столкнулись. Первое – тиражирование новости. Первое. И второе. Вот. И вторая история. Мы живем с вами в цивилизации травмы. Потому что все, что травмировано, шрамировано, стигматизировано, это все востребовано. Никому не интересна история о том, как дети учатся, и все у них нормально. Кто на это будет смотреть? Никто. Как только начинается история о том, что меня мама не понимала, это все на самом деле проявление. Когда вот, чем отличаются школьники Советского Союза от современных школьников? У школьников Советского Союза были семьи. Классические, пускай там патриархальные, матриархальные семьи, нуклеарная семья. Ребенок был нужен не для чего-то, а в качестве помощника, в качестве надежды, в качестве чего. Для чего сейчас семьи? Посмотрите, как изменились все семейные роли. Посмотрите на современные, условно скажем, господи, прости, кинематограф, я уж не знаю. Вот, или там на сериальную продукцию. Вы там видели какой-нибудь положительный образ родителя? Вы видели хорошую маму в сериале? Никогда вы не увидите в сериале хорошую маму. Папа может быть хороший, если он друг своих детей. То есть точно такой же обувь.
То есть семья.
Семья полностью все изменилась. Глава семьи теперь ребенок. Понимаете, это абсолютно на мой старческий взгляд. Почему мне трудно общаться с детьми? Бывает. Потому что, на мой старческий взгляд, это аномально, когда ребенок решает, где мы будем отдыхать, на что мы будем тратить деньги. В конечном итоге ребенок решает. Куда наша семья будет развиваться, решает ребенок. Ребенок сидит, ему скучно. Вы представляете себе, в 7 классе учусь, в 6 классе я учусь, чтобы мне было скучно. Мне нужно было, димедролом обкормить, вот тогда бы мне скучно не было. Мое развлечение, если вот рассказать, бегу я, одно из первых воспоминаний детства, бегу я, за мной бежит мой друг Кеша Федюнин. У него в руке палка, в палке гвоздь, на гвозде крыса дохлая. Мы бежим на стройку, мы будем играть в войну. Мне скучно? Нет. Посмотрите на детей. Дети у нас травмированы потоком. Просто это, я не буду говорить там про допаминовые, дофаминовые все эти истории. Просто дети у нас с вами, они переели пирожных в самом широком смысле этого слова. Они и есть не хотят, их уже...
А что с этим делать, Джон, скажите?
Ничего не сделаешь. Тут ситуация такая. Решить может все грандиозная технологическая катастрофа. В зависимости от того, что мы хотим.
Мы сейчас отвергаем, давайте предложим что-нибудь.
Я готов предлагать, я сейчас поясню по поводу технологической катастрофы. Mm-hmm. Если мы обрубим интернет, люди через... переломавшись страшным образом, через полгода все снова уткнутся в книжки. Другое дело, что это за книжки будут?
Это тоже зависит от нас.
И люди будут искать выходы из этой реальности хоть каким-то образом. Люди будут читать. Люди снова будут читать, Диккенса, люди снова будут читать.
Сейчас мы вернемся по поводу литературы. Да. Вот мне интересно все-таки вопрос продолжить с точки зрения жестокости. Да? Вот я все-таки настаиваю на этом. Вот этот буллинг, да, я соглашусь, он был в советское время в школе, да, это не отрицать. Но вот эта история с ножами, взрывами, касками, бронежилетами на наших детях, которые режут таких же наших детей. Вы понимаете, о чем я говорю?
Я
вот
понимаю.
Это откуда это? Это же не было в нашей стране никогда. Но это же факт.
Появились новые возможности, появились новые источники воздействия на ребенка, которые мы никак не контролируем. Мы должны радоваться, что наши дети... не душат нас подушками через одного. Вы представляете, что они вообще воспринимают? То есть вот какой поток? И какие они на самом деле молодцы, что они, тем не менее, держатся. Потому что кто главный? Вот мейнстрим основной. Ты неповторимый, ты прекрасный, тебя никто не понимает. Кто является твоими главными, условно скажем, неприятелями и противниками? Твои родные, твоя семья. Следующая – твоя школа. Следующая – и так далее. Для того, чтобы почувствовать себя неповторимым, ранимым и так далее, ребенку достаточно просто открыть интернет, и вот буквально 5 минут. Выход здесь. Чем отличаются современные от прежних? меня чужое внимание в детстве пугало, как и любого нормального человека. Эти без внимания к себе жить не могут.
Точно так же мы не можем жить без рекламы на радио «Спутник». Через минуту мы вернемся, не переключайтесь. Мы продолжаем. Джон Шемякин сегодня на «Спутнике» в дуэли. А, понимаете ли вы сегодня язык этих подростков? Вот ну, должен ли учитель использовать ту же, не знаю, риторику, ту же лексику, что и ученик?
В этом много жеманства. Я пробовал. Вот, это не работает.
Кринж и все такое прочее,
это
да?
Уже, кстати, отходит. Я, тряся обожженной головой из бункера, я могу вам сказать, что это уже отходит. Вот, как... Да-да-да-да. Тут ситуация такая. Как только... Это, понимаете, это заходит... Вот открывается дверь, заходит камергер какой-нибудь, господи, прости, в напудренном парике, и говорит, ну что, пацаны, говорит он, и краснеет при этом с прононсом. Когда учитель начинает косплеить, ну, то есть когда он начинает что типа вот такой же, ну, это как старушка в бикини. Да, пускай загорает, но не рядом со мной.
Пошло.
На мой... В этом есть... Это не безупречно.
Вопрос. А язык этого ребенка, этого школьника, сегодняшний учитель, педагог, должен понимать? Не обязательно говорить на нем, я имею в виду понимать его.
Конечно. Конечно.
Вы это понимаете?
Да.
На каком языке сегодня разговаривают наши школьники? Я имею в виду вот, в глобальном смысле слова.
Это язык... Ну, у меня школьники... Вот я не могу говорить, к сожалению...
Про всех.
Да.
Ну, вот, ваши школьники.
У меня совершенно особые школьники. У меня школьники, которые идут на прорыв. На прорыв строя вражеской эскадры.
Что это значит?
Это значит, что я действительно работаю, вот поселок Придорожный, это у нас грандиозный образовательный центр, там 12 тысяч учащихся и вместе с детсадовцами. Вот. Это такой, понимаете, анклав в степи, многоэтажные дома. Они там с детства знакомы, и, в принципе, перспективы, если они будут учиться, условно скажем, плохо, не сдадут нормальные ЕГЭ, перспективы у них – это работать в торговом центре или работать в другом торговом центре. Мы идем на прорыв вражеской эскадры. Мы должны вырываться на новые горизонты.
Это вы говорите, им транслируете, что если вы не будете работать, как мне бабушка говорила, не будешь учиться, будешь дворником. Это вот из этой же серии.
Тут нет какого-то спесивого презрения по отношению к другим профессиям. Просто зачем тогда 10 класс, если можно уже сейчас идти работать в торговом центре. Зачем тогда нужен 10 класс? Надо быть тогда честным и идти.
А зачем нужен им 10 класс тогда? Чтобы не работать в торговом центре?
Хороший вопрос. Зачем им 10 класс? Некоторым совершенно не нужен 10 класс. Но родители хотят отложить проблему решения будущего ребенка на школу, поэтому сходи 10 класс, может, что-то получится.
Нет, ну, родители, понятно, что родители всегда хотят лучшего для своего ребенка.
Не факт.
Ну, даже так. Да, что, а дети сегодня наши, вот ученики, школьники, они чего хотят вообще? Вот они заканчивают 10-11 класс. После этого куда? Они понимают это?
Они понимают это, потому что они более чем понимают это. Над ними висит грандиозный дамоклов меч эффективности. Если ты не будешь эффективный, ты будешь лузером. Если ты не будешь эффективный, то, в общем, все будет в своей жизни печально.
Но эффективность в чем мерится? В гонораре? Только... В машине? В гаджетах каких-то модных? В последнем смартфоне? В чем мерило этой
и это тоже
удачности?
Мерило, и это тоже мерило. Эффективность – это твое максимальное присутствие в этой жизни. Если ты замечен людьми, значит, ты эффективен.
Угу. Они замечены людьми, что это имеется в виду?
Ну, если люди следят за тобой, если люди копируют тебя, если люди пытаются тебе подражать, если люди стремятся к тебе.
Если ты удачен.
Да, да.
Да? Успешен.
Ну, тут я не столько про фарт, сколько именно вот
успешен.
Про ауру. Да, успешность. Да.
То есть вы учите успешности, правильно я понимаю?
Не учу я успешности, я учу истории и обществознание.
Я имею в виду, вы стремитесь к тому,
понимаю,
чтобы ученик был...
Ни в коем случае. Просто я этого боюсь, но я четко понимаю, да. Мне очень хочется, чтобы мы все... Я очень хочу воспитывать честных, прекрасных, тонких, ранимых интеллигентов. Я же не хозяин образцовой действующий живодерни. Но я совершенно четко понимаю, как только я войду и скажу, давайте мы будем беспечными интеллектуалами, то дети на меня посмотрят с неким недоверием. Мол, что это за дела такие? Нам надо ЕГЭ сдавать. нам нужно поступать, нам нужно поступать на бюджет, потому что в семье, ах, какая неожиданность, нету там 250 тысяч рублей на платное образование.
Минимум.
Ну, вот такая, такая вот история. Потому что мы с вами страна, которая справедливо гордится своим христианским духом и социальными гарантиями, мы допускаем платное образование высшее, которое является одним из самых дорогих в Европе.
Ну, а с этим что делать? Все бесплатно должны учиться, как при
Ленине? Я считаю, да. Я считаю, ну, государство должно вернуться в высшее образование. У нас с вами система университетов пришла под барабанный бой просвещения в XVIII веке. И она должна продолжать выполнять государственный заказ, четкий государственный заказ. А государство у нас с вами в определенное время, ну, во времена бесконечных запоев, Борис Николаевич, вот, государство у нас из высшего образования ушло, стыдливо натягивая юбочку. Вот. И государство, так сказать, теперь только-только пытается возвращаться, и я считаю, что делает это робко и очень медленно.
Отход от Болонской системы. Прокомментируйте мне, пожалуйста.
Да ну, я не заметил... Нет, я не заметил прихода Болонской системы. Понимаете, вся беда всех новаций в среднем и высшем образовании, то, что, в принципе, на выхлопе, на конечном результате, это не сказывается никак.
Но ЕГЭ и УГЭ нужно?
Нужно.
Почему?
Ну, давайте я вам на примере поясню.
Пожалуйста.
Вот, у меня вот был выпуск. У меня мои девушки, принцессный класс, так называемый, они, значит, Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Казань, они все на бюджете.
Угу.
Вот, а как бы, вот у меня, когда я поступал в университет, у меня был один патрон. Я должен был приехать, сдать выпускные, то есть я должен был в школе сдать выпускные экзамены, а потом ехать. Вот. И там я сдам или не сдам? Теперь ЕГЭ позволяет человеку из бог знает какой деревни Кундяевка вот, поступить в МГИМО.
Таких? Бесплатно.
Да, 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 да. Я не являюсь фанатом ЕГЭ. Если мне покажут систему, которая позволит ученику честно, это важно, заработать там свои 100 баллов и выбирать из 5-6 вузов и так далее, то я скажу, отменяйте ЕГЭ, пока мне альтернативы не предложили. Пока мне говорят, давайте вернемся к субъективной оценке. Я вам про субъективные оценки могу петь до утра. Каково это сдавать?
Нет, я с вами согласен, но просто это такой как бы непростая история сегодня для школьников.
Необходимо совершенствовать контрольно-измерительные материалы, КИМы. Ну, то есть вот содержимое. Сама система ЕГЭ. Я впервые увидел ЕГЭ, на самом деле, да, когда вот школьником оказался в Японии. Ну, был такой эпизод в моей жизни. Вот я тогда впервые увидел ЕГЭ. Это самое начало 80-х годов. Вот, Япония, Корея и любые страны, которые тогда притворялись, что они идут по пути модерна, вот, они все вошли в систему...
Постмодерна. Или
да.
Пред?
Тогда был только модерн. Вот, это были прекрасные, забытые времена. Ну так вот, без ЕГЭ нам не обойтись на данный момент.
Окей. Да. Вернемся к литературе. Вы сказали вот по поводу того, что читать, делаете такие прекрасные истории, что читаете дети с родителями, с этим.
Ну, вы нарисовали то, что мы сидим и нараспев по ролям читаем.
Нет, что у вас есть такая практика, что вы приглашаете детей, родителей,
да,
читаете.
Да.
Это прекрасно. Это...
И самая лучшая практика подготовки к ЕГЭ, когда... В этой подготовке вместе с ребенком готовится и родитель. Я говорю это совершенно серьезно.
Ой, страшно мне это слышать.
Почему? Это очень
интересно.
Это очень интересно. Это очень интересно.
Это очень интересно, где
когда...
найти на это время еще.
Ой, это 2 часа в неделю, зато у вас появится с детьми, вы от детей, я не про вас сейчас говорю, а про других родителей. У родителей появляется возможность услышать что-то...
У меня тоже появится.
Что-то...
Того,
кроме «все нормально, закрой дверь».
Ну да.
Вот.
По поводу литературы...
Вы станете сообщниками.
Хочу с вами... Да. Вот, я понимаю прекрасно по поводу чего вы говорите, с вами согласен полностью, не
ура,
спорю.
Ура.
По поводу книг. Вот что такое история с литературой в современной школе сегодня? Неужели они до сих пор читают Солженицына, Набокова, Чехова?
Вы удивитесь, но некоторые читают. Другое дело, что они понимают в этом деле, потому что вы же... Ну, что может... Давайте называть вещи своими именами. Так как что современный человек может понять в «Мертвых душах»? что современный человек может понять...
Смотря какой возраст этого человека,
нет,
и опыт, и
школьник,
IQ.
Школьник.
Но мне кажется, как минимум про этих персонажей, вот Ноздрев, Коробочка, Манилов, это как минимум анекдотичная история.
Вот именно. Вот. Потому что контекст, поверьте мне, я вроде как бы профессионально в свое время занимался историческим контекстом. Mm-hmm. Да? Вот. Уходят... Запах эпохи, вкус эпохи и так далее. Остаются, понимаете, музей. Угу. Вот, восковой музей. Я вижу и буду видеть и мальчиков, и девочек, которые читают и «Мертвые души», и Толстого. И... Насчет Солженицына врать не буду. Вот, не видел ни разу. Вот. Чтение останется. Но чтение, как я считаю... увлечение литературой, с ним будет ровно то же, что с классической музыкой.
Ну, кто Пушкин сегодня для современного школьника?
Да, я думаю, никто. Человек, поэт. Они могут проникнуться к нему симпатией. Они все ходили на фильм «Пророк», по-моему, этот фильм называется. Вот. Это привело к росту популярности Александра Сергеевича. Сомнительно. Это Александр Сергеевич, это некий... Это некое требование со стороны нехороших родителей и строгих учителей. Вы обязаны читать Пушкина, даже наизусть его знать.
У американцев есть такой термин «the most not reading book»,
да,
великие
да.
нечитаемые
да,
книги.
Да.
Вот для них сегодня это то же самое?
Конечно.
А что с этим делать?
Ничего.
Это нормально?
К сожалению, да. Здесь абсолютно мировой тренд. Поймите, что вот, я не хочу какие-то банальности говорить. Была вполне себе классическая музыка, которая выполняла функции развлечения. В это трудно поверить, но опера в 18-м и в начале 19 века, это был низкий жанр. Вот, люди ходили как в балаган на эту самую оперу, особенно оперы серии там, и так далее. Потом постепенно эти оперы превращаются и в симфонии, и композиции, они постепенно превращаются в занятия неких элитарных персонажей. Ну, то же самое будет с литературой, и с, условно скажем, чтением этой самой литературы. Будут помпезные залы, люди будут туда приходить, люди будут там заниматься чтением. Мы это все, скорее всего, увидим.
К школьникам. Какие сегодня произведения, на ваш взгляд, потеряли актуальность в школьной программе?
Я не преподаю литературу. Вот. Мое абсолютно дикое мнение заключается в том, что 80% из того, что предлагается нашим учащимся на уроках литературы, надо отменять.
Например?
Ну, совершенно четко надо отменять «Войну и мир». Совершенно четко надо отменять, скорее всего, «Тихий Дон» и так далее, и так далее. Это неподъемные, огромные фолианты. Они смотрят, дети, это с таким же успехом я могу сейчас положить кирпич на стол и сказать, давайте съедим его весело.
Но мы-то читали.
Мы-то читали.
Но что же они тупее нас?
Они не тупее нас. У них в этом нет потребности. У нас была потребность чтения. У них потребности такой нет.
Это же не их вина, что у них нет потребности.
Ну, давайте обрубим интернет, тогда будем читать. Если вы спросите у меня, что бы я преподавал на уроках литературы, во-первых, 100%. Мы оставляем и Толстого, мы оставляем и всех-всех-всех, вне всякого сомнения. Но переходить на произведения более компактные, это раз. У Льва Николаевича есть пронзительнейшие рассказы. Рассказ дети осилить могут, по-честному. Мы же учим детей, на самом деле, огромное количество детей, вранью. Сделай вид, что ты прочел. Прочти краткое содержание, посмотри 28 обзоров по 28 секунд и развалясь трекой, типа, это мое такое мнение. Мы же подмигиваем ему, на самом деле, говорим, ладно, давай. Главное сдать. Если мы с вами перейдем на, как я считаю, на более компактные формы и немножко пересмотрим то, что мы хотим от ребенка получить, для чего мы маниакально требуем от ребенка, чтобы он прочел «Войну и мир»? Мы служители какого-то зловещего бога, что ли? Это все, что вы в церкви, я буду требовать от прихожан. А вы Библию прочли? Ну-ка, давай книгу Еноха мне распиши к паралям. Ну, нет же.
Ну, хорошо, нельзя же сравнить «Воскресенье» Толстого с «Войной и мир».
Почему?
Понимаете, или «Анны Карениной».
Тут дело такое. Человеку...
Вот, с точки зрения
у меня сейчас
знаний,
у меня сейчас «Войну и мир» читают люди, которым нет еще 16 лет. Ну как, это нормально?
Как вы говорите, что нужно отменить, это я не очень понимаю.
Заменить, убрать. К «Войне и миру» они придут. Есть прекрасный рассказ, допустим, Льва Николаевича Толстого под названием, если я не ошибаюсь, «Цюрих». Вот если дети прочтут рассказ «Цюрих», там...
То есть у них может возникнуть желание потом прочесть...
Скорее всего.
Два тома.
Скорее всего. И дети будут, как и я, плакать над этим рассказом. Над чем детям плакать и кому сопереживать «Войне и мир»? Позвольте поинтересоваться. Они с кем себя там будут ассоциировать? Они с кем себя будут отождествлять? Они кого там будут жалеть? Кому они захотят прибежать на помощь? Если детская литература не зовет на подвиг, если она не содержит тайну, вот, мы даем, то это не литература для детей.
Ну, как кому там, не знаю. Москва, сожженная пожаром, по-французу отдана была. Кому-то из, как сказать, из местных, грубо говоря, они же русские, российские
кому,
дети.
Кому? Кому?
Стране.
Стране?
Главному
знаете,
герою.
Да, я поясню. У меня была учащаяся, она теперь уже окончила и теперь работает в системе МВД. Катюша ее зовут. Вот, Катюша, привет тебе, если ты меня слышишь. Была для меня девочка-загадка. Она ничего не читала. Она постоянно списывала и производила впечатление абсолютно функциональной такой бодрой девушки. Мне она казалась весьма циничной. Я задержался на работе, она вообще ничего не читала и довольно много врала. Вот. Я задержался на работе, спускаюсь, ну, я не знаю, часов в 7, что ли, вечера. Темень уже, зима. И я смотрю, а она сеть плетет в одного. У нас в рекреации в коридоре.
Маскировочная.
Маскировочная. Одна. Никто не видит. Ни для кого. Одна сидит и делает.
Что это?
Это она русская женщина. Она не читала «Войны и мир» и не плакала над страданиями Платона Каратаева. Но у нее там, может быть, брат, может быть, отец. Ну, и она русская женщина. Она понимает, это нужно. Мы не доверяем детям. Мы считаем, что если мы в детей напихаем все, что сами не читали... Давайте не будем лицемерить. Кто из моих ровесников прочел «Войну и мир»?
Ну, понятно.
Ну, да. А мы нашли кнопку, и в эту кнопку мы тычем. Ты не читал это, ты не читал это, ты не читал это. Да, он не
понятно,
читал
понятно.
Это.
Понятно,
да,
я понимаю, о чем вы. Я понимаю,
извините,
о чем вы.
Что я так...
Нет, все правильно, просто мысль понятна, пойдем дальше. Я услышал вас. Вот сегодня многие или почти все живут в полном ощущении с надеждой на светлое завтра.
Никого такого я не знаю.
Ну как, вы же ждете, когда закончится специальная военная операция?
Да.
Она же закончится завтра?
Она
вы же ждете, когда закончится зима и начнется весна?
Да, да. Но если мы говорим по-серьезному, проект «Счастливое завтра» завершен, и он уже, скорее всего, не возникнет. Мы живем в вечном сегодня.
А да? Что же будет завтра?
Завтра будет вечное сегодня. Проект «Модерн», ну, я в этих стенах, и вы уже, наверное, устали слушать про «Модерн» и так далее.
Не первый, да?
Да. Эта тема, к сожалению, довольно модная. Ситуация такая. Если страна не стремится к освоению Марса, если страна не стремится к каким-то реальным достижениям, которые можно потрогать, пощупать и, так сказать, осознать, вот, если... Страна не устремляется куда-то там с точки зрения, ну, просто рациональности, то страна погружается в вечное сегодня. Я сейчас не про нас даже говорю, а про весь, условно скажем, мир. Весь золотой миллиард. Что мы ждем счастливого завтра? У нас с вами вечный только одно. Вот у нас вечное сегодня, и у нас с вами вечен капитал.
Пессимистический взгляд такой.
Почему?
Нет? Или реальный, трезвый?
Концепция прогресса исчезла. Нет концепции прогресса? Ну, какое светлое?
А как вы вот выбрали...
Явление Архангела Гавриила, что ли?
Вашу профессию вот вы выбрали, вы занимаетесь историей, да?
Но.
Вот это почему? Потому что завтра не наступит. История — это безопаснее вчера?
Занятие историей позволяло юношам сомнительной внешности и сомнительного происхождения вроде меня понять, зачем они вообще народились на этот свет. А если говорить серьезно, я решил стать историком очень рано, непозволительно рано, в классе в 6-м или в 7-м. Потому что меня чудовищно не устраивала окружающая меня действительность. Чудовищная сегодня, тогда она мне казалась не очень веселым, вот, а меня не устраивало. Вот. И я ушел в историю. И уверяю вас, огромное количество историков, которые гораздо более историки, чем я, они попали в историю именно ровно поэтому, за мечтой, с желанием убежать.
А в какой истории вы хотели бы оказаться сегодня? Я имею в виду исторический отрезок времени. Ну, вот если кнопочку нажать, там, понимаешь, и в 38-м.
Тут ситуация такая. Очень путанно могу ответить. Вот представьте себе, что вы закроете глаза, а когда откроете глаза, вы окажетесь в том обществе, которое будет построено по вашему заказу. Только вы не будете знать, кем вы откроете глаза. То есть вы можете открыть глаза прекрасным красавцем, интеллектуалом, а можете горбатой старушкой, а может быть, каким-то запойным алкоголиком, а может быть, девочкой 12
лет. В вашем случае как?
Так вот, я поясню. И когда только вот начинаешь этот мысленный эксперимент делать, то выстраиваешься такое будущее, которое такое довольно тепленькое, серенькое, уютненькое. Я, конечно, хотел бы жить и брать штурмом, так сказать, Измаил. Но я прекрасно понимаю, как это кошмарно, страшно и чудовищно. Ни в какое прошлое я не хочу.
Все. Осталось буквально 5 минут, извините. Если можно, более тезисно.
Да, да.
Заканчивая тему с прошлым и с настоящим, все-таки мне не дает покоя, триггерит, как называется. В каком возрасте «Войну и мир» надо читать вообще, в принципе?
Нет никакой обязательности. Угу. Я думаю, что каждые 5 лет имеет смысл перечитывать. Там всякий раз будет по-разному. И когда я последний раз читал «Анну Каренину», я с удивлением узнал, что Вронский бороду отпустил.
Какая главная ценность жизни?
Дети.
Ваши?
Для меня, да.
А смысл жизни в чем?
Дети. Внуки. Особенно внучки. Особенно внучки Саши.
Надевайте наушники и послушаем, что нам пишут наши теле и радио.
Да. Они пишут, чтобы я сдох.
Нет, ну такого не пишут. Это ваш адрес точно. Только
а
мой.
Я не слышу ничего.
Первый вопрос.
Говорят, вам нравится вязать носки. А варежки умеете?
Коротко.
Умею.
Следующий вопрос.
У вас бывает плохое настроение?
У меня хорошего не бывает.
Прям вообще никогда?
Редко.
Редко. А сегодня?
Сегодня? Сегодня у меня эйфория.
Это хорошее, значит?
Да, более чем.
Следующий вопрос.
Чему бы вы хотели научиться, но не получилось?
Плавать.
Следующий.
Вы работали судовым поваром. Какое блюдо было вашим коронным?
Плов.
Обожаю. Следующий.
Что Россия может предложить миру?
Здесь одним словом не
смысл.
А, все-таки удалось.
Смысл.
Снимайте наушники. У нас осталось буквально несколько минут. Я бы хотел попросить вас вот так на минутки 2-3 прогноз на ближайшие 5 лет.
Прогноз
чего? Что будет с образованием, что будет с нашими детьми, с нашими школьниками, с нашими школьницами, с нашими педагогами, учителями, школами, университетами?
Все будет очень по-разному. Если школу оставят в покое, то все будет хорошо.
А что значит оставят в покое?
Ну, перестанут вводить все новые, новые, неожиданные и потрясающие нововведения. И главная реформа школы – дайте школе 10 лет спокойствия. Школа – это консервативный институт. Школа для стабилизации, не для экспериментов. Оставьте школу в покое. Перестаньте в нее запускать руки по локоть. Это ко всем относится.
А с бюджетами и зарплатами учителей?
Ну, это даже не смешно. Лучше, чем было, но прямо скажем. На самом деле, зарплата здесь не в размере дела. Люди, которые выбрали профессию учителя, они не за длинным рублем. Но с самого начала было совершенно очевидно. В моей школе зарплаты неплохие. Врать не буду.
Почему?
А она сельская. У нас сельская надбавка.
Неплохие зарплаты – это сколько, если не секрет?
Ну, я на самом деле не знаю, но я так полагаю, что ну, где-то 70-80.
Угу. А что будет с чтением? Русским чтением. Будут читать или нет?
Назовите мне книгу на русском языке, которая написана была за последние 20 лет, которая вас перевернула. Очень хочется назвать книгу Захара Прилепина.
Вот я хотел сказать, да. Но боюсь, что это реклама будет. Проханов, Прилепин.
Вот. Вы понимаете, что это не для детей?
Ну, вы же меня спрашиваете.
Вот я поэтому говорю, что будет? Литература будет превращаться в совершенно особый жанр для особых людей.
Элитарный.
Да. Да.
Спасибо. Спасибо вам большое за программу. Я надеюсь, что мы каким-то образом с вашей помощью сегодня все-таки помогаем профессии педагога и помогаем школьникам, потому что я надеюсь, они нас послушают и поймут, что вот есть еще какой-то свет в конце туннеля. Спасибо вам огромное. Джон Шемякин сегодня на «Спутнике», 91,2 FM в Москве, 17:00. В следующий четверг ждем вас, пожалуйста, без опоздания. До новых встреч. Спасибо.
«Дуэль с Манучаровым».